Чингис Айтматов. Тавро Кассандры. Из ересей 20 века. Когда Кассандра отвергла любовь Аполлона, он наказал ее тем, что никто не верил ее вещим предсказаниям. Из древнегреческой мифологии. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Экклесиаст. И на сей раз вначале было слово, как когда-то, как в том бессмертном сюжете. И все, что произошло затем, явилось следствием сказанного. Многие, однако, кому суждено было первыми столкнуться со столь неожиданным происшествием, никак не предполагали, что со временем им предстоит наперебой описывать в мемуарах именно эту историю как самое потрясающее событие в их жизни. Причем все они, очевидцы, были обречены начинать свои воспоминания расхожей фразой. Невероятные события того дня развивались, как в детективном романе. Впрочем, так оно и было. Сотрудники газеты «Трибюн» вдруг получили распоряжение главного редактора, согласно которому на время экстренного заседания редколлегии, спешно собравшейся на руководящем этаже, строго запрещалось звонить куда бы то ни было, отвечать на звонки и факсы и, более того, пропускать в помещение редакции посетителей. С этого экстренного заседания все и началось. Опубликовать на страницах газеты подобное заявление такое разве что во сне могло привидеться. Но надо было решаться, и надо было действовать. Вопрос стоял неумолимо. Или-или. И «Трибюн», достаточно энергично и ревностно поддерживавшая свой имидж властительницы дум на всех континентах, не удержалась таки от искушения, разумеется, дьявольского, как утверждали потом оппоненты, слишком велика была ставка. Сенсация мирового масштаба. Редакция получила эксклюзивное право на этот материал и решила крупно рискнуть. Пошла ва-банк, пошла на молниеносную публикацию неслыханного в истории человечества документа. Вот тогда-то, в начале событий, один из редакционных обозревателей бросил запомнившиеся многим слова. «Ну, все, ребята», — сказал он, держа в руках сырой оттиск полосы. «Историю зашкалило за пределами мыслимого. И ведь благодаря нам, нашей «Трибюн», эту планку теперь никому не одолеть. Выше не прыгнешь, а все остальное, как говорится, увидим. Жизнь покажет. Чем все это кончится? Посмотрим». Он покачал головой и добавил многозначительно. «Впрочем, коллеги, извините, должен предупредить. Теперь пусть каждый подумает о себе, что будет через час, неизвестно». Откровенно говоря, было чего опасаться. Каждый это понимал. Настроение в редакции в тот день менялось час от часу, то полное отчаяние всех, от главного редактора до стажеров журналистского факультета, набивавших здесь руку для будущих репортажей. Все скрывались за дверьми, не выходили из-за столов и избегали говорить друг с другом. То напротив. Безумный ажиотаж, когда все носились по коридорам и кабинетам, галдя и блестя глазами от возбуждения. Однако впору было подумать и о другом. Не кинутся ли баррикадировать двери и окна на случай натиска разъяренной толпы, которая, вне всяких сомнений, не должна была заставить себя долго ждать, ибо налицо были все причины, чтобы прихлынувшая уличная публика, ее не удержала бы никакая полиция, била вдребезги стекла, расшибала об пол телефоны, крушила мебель и оргтехнику, и под объективами телевизионщиков, подоспевших на скандал, свирепо трясла за грудки газетчиков, посмевших буквально в одночасье смутить весь мир, столкнуть человека воистину самим Богом. Но покуда ничего не ведавшие гудящие толпы людские привычно катились по улицам великого американского города, привычно протекали живыми реками вдоль стеклянных небоскребов, а рядом также беспрерывно двигались по улицам сияющие потоки машин, над головами пролетали ослепительно блестевшие вертолеты. Еще никто не пришел в ужас, не вскричал на площади, потрясая крамольной газетой, кощунственно вторгшейся в таинство миропорядка, никогда не вызывавшего прежде никаких сомнений. Еще никто не бросил подстрекательного клича, чтобы всколыхнуть все вокруг и двинуться на исчадие ада. «Трибюн» спешила, опасаясь конкуренции. Задержись выпуск номера, переверстываемого буквально на ходу хоть на полчаса, Материал этот, прибывший из космоса, опубликовала бы другая газета в любой другой части света, чем бы это для нее ни обернулось. Трибюн не могла упустить своего шанса, даже если это вызвало бы всемирный потоп, который смыл бы в пучину все живое на Земле, после чего никакая газета никому и нигде уже не потребовалась бы. А океан — это хранилище всемирного потопа, грядущего и, скорее всего, неизбежного, в тот день могуче зыбился между материками, неуловимо покачивая всей своей подвижной массой земной шар, играл гигантскими течениями, самовозбуждаясь и вскипая мгновенными грядами волн, мерцал и блистал на всем своем огромном пространстве. Футуролог смотрел на кипящую магму океана с высоты, любовался ею в иллюминатор авиалайнера, летевшего над Атлантикой. И то, что он созерцал, восхищало его в тот солнечный день, хотя ничего необыкновенного не было. Обыденное и, более того, вынужденное зрелище для сотен авиапассажиров. Внизу океан, вода, волны, однообразие, пустынный горизонт. Ему уже думалось о том, как прекрасно, что крохотное око человеческое способно обозреть безграничное мировое пространство. И это не случайно. Никому, даже подоблачному орлу, не дано такое панорамное видение. Да, благодаря техническим достижениям, ставшим порой рукотворной реальностью, человек обнаруживает в себе все новые ресурсы вселенской приспособляемости и достигает божественного могущества. Ведь только Богу дано целиком обозревать Землю, несясь над миром незримым вихрем на незримой высоте. Вот о чем думалось футурологу на досуге под устойчиво равномерный гул самолета. Как хорошо остаться наедине с собой. Слегка захмелевший от выпитого виски, золотисто переливавшегося на дне большого бокала со льдом, он не сопротивлялся приятному возбуждению в крови. Напротив, ему хотелось подольше сохранить столь редкое чувство вольной принадлежности самому себе. И то, что кресла рядом пустовали, соседей, которые могли бы отвлечь его разговорами, в ряду не было, тоже было редким везением. Футуролог возвращался из очередной поездки в Европу. Опять международная конференция, собор интеллектуалов, опять нескончаемые дискуссии, ставшие образом жизни этой космополитической среды, дискуссии, перетекающие одна в другую в круговороте мнений и предреканий. Речь снова шла о перспективах мировой цивилизации, об опасности, монополярности, развитии и тому подобном. Всегда актуальных проблемах, на осмысление которых уходило, можно сказать, вся жизнь гарвардского ученого-мужа, и чем глубже, казалось бы, постигал он с годами эту науку оракула, тем сильнее становилось ощущение сизифовой неизученности упорно изучаемого, перспектив живущего изо дня в день рода человеческого. И думалось порой, что за докука, вечно стремится упреждать судьбу, вечно мается в поисках смысла жизни, того, что никогда никому не откроется, ни сегодня, ни завтра, ни через тысячу лет. Но попробуй откажи себе в этом неизбывном забеге мысли в будущее. Возможно ли не изводиться, не отчаиваться, не пытаться разглядеть то, что еще только маячит на горизонте? Судьба без образа будущего бесплодна. Но насколько трудно временами, призывая себя к научной невозмутимости, к позиции над схваткой, решаться объективно прогнозировать, предсказывать куда, в какие пропасти норовит закатиться так называемое колесо истории, да и колесо ли это? Возможно, нечто иное, что-нибудь вроде сплющенного от страшного удара велобода с разлетевшимися спицами. Ведь этой форме движения так и не находилось емкого определения в науке. Приблизительность, эскизность, декларативность — вечные признаки колокольной футурологии, эмпиричной и драматичной одновременно — и тем не менее берущийся все истолковывать и предугадывать. От иных прогнозов, сделанных с той высоченной, но шаткой колокольни, попросту хотелось бежать, как от черной дождевой тучи. Самому становилось страшно от своих же прогнозов, от ощущения роковых круговертий истории и прежде всего от наступления неукротимых сил, открыто домогающихся везде и повсюду власти и только власти, порождая новое зло взамен старого, ибо всякая власть, что бы она ни заявляла в своих целях, кровообращением своим имеет повелевание. Для души, вопреки всему алчущей истины и недостижимого идеала, футурология в этом смысле была заведомым терзанием и мукой. И однако отказаться от извлеченных попыток предугадать будущее, что пытался делать еще бессловесный первобытный человек, отказаться от этого совершенно бескорыстного занятия, возможно, из мессианских побуждений предрекать суматошным отродьем людским пути предполагаемого развития, футурологу уныло трудно. Все равно, что отречься от самого себя. Сколько лет отдано этому? Удержаться же на высоте в современном прагматичном обществе предсказателям не так-то просто. Прошли те славно античные времена, когда дельфийские пифии прорицали и гибель, и триумфы от имени богов. Увы, в 20 веке отношение к оракулам куда как надменнее и язвительней. Однако и это не так страшно. Футуролог и его коллеги жили в своем кругу, своими профессиональными интересами. К примеру, его нынешняя поездка в Европу была связана не только с симпозиумом, но и с презентацией его новой книги, изданной во Франкфурте на Майне. Кто-то на приеме полупути сказал по этому поводу, обыгрывая немецкое слово «Майн», что, мол, великий город на Майне опубликовал великую книгу «Майне Хераусфорцрунг» — «Мой вызов самому себе», которую вряд ли кто может опровергнуть, кроме разве что самого автора. В той книге он поотряхнулся от левачества, как от липучего репья. Это действительно был вызов самому себе, вернее, былым увлечением молодости. Преодоление экстремистского поветрия века приходилось начинать с самого себя. После презентации он провел пресс-конференцию, раздавал автографы, затем состоялась непродолжительная поездка по Рейну, там же, на прогулочном пароходе, он дал интервью Шпигелю. Фотографировали стареющего апостола футурологии на фоне медленно проплывающих прибрежных рейнских скал. И опять любезная шутка. Старые скалы, мол, очень подходят к его облику, и сам он значителен, как старая скала. На что он ответил с усмешкой. Можете так и заглавить интервью. Размышления старой скалы. И пришлось старой скале порассуждать вслух. А вопросы были всякие. Что значит бросить вызов самому себе в науке и стало быть в жизни? Не есть ли это ревизия собственного опыта и убеждений? Что думает апостол? Пессимизм всегда фатальный итог жизни? Что он думает об авантюризме в футурологии? И, наконец, насколько хорошо он себя чувствует? Как ему это рейнское вино? Ну, это здорово. Американцы всегда такие, особенно немецкого происхождения. И вот теперь, как спортсмен, спешащий в раздевалку после напряженного матча, чтобы поскорее отключиться от всего, сбросить накопившееся напряжение, Роберт Борг пытался в самолете отвлечься, не думать о том, о чем размышлял постоянно. И однако же подумалось о новой, быть может, итоговой монографии. Предстояло завершить незавершаемое, свою песнь песней. Если удастся, конечно. Если удастся на основе многолетних исследований вывести мысль к порогу новых научных предвидений. По мнению Роберта Борка, современному человечеству предстояло столкнуться с совершенно новыми проблемами. Его ожидали неведомые прежде, общие для всех испытания, как если бы вдруг охладилось солнце или, напротив, стало горячее. Это коснулось бы всех и всюду. Осмысливая эти новые проблемы, человечество должно будет обнаружить в себе способность не только осознать трагическую возможность своей гибели, но, что чрезвычайно важно, это осознание должно послужить толчком к обнаружению новых способов выживания и отысканию дальнейших путей и форм развития, что, в свою очередь, должно привести к новому образу жизни, к новому типу мышления. Написать об этом, предсказать путь грядущего развития — это и была его, Роберта Борка, «Песнь песней». Но удастся ли? Работа огромная, а время неумолимо. Океан под крылом все так же бескрайне забился, мерцая бликами, играющими на волнах. Солнце, безоблачная высь, простор, стремительный полет, движение, как бы застывшее навечно над океаном. Часа через полтора должна была показаться береговая линия материка, и тогда начнется посадка. И тогда кончится эта небесная пауза, и снова с первых шагов в гомонящем аэропорту он окунется в людской омут. А пока полет продолжался, и футуролога ждало в пути нечто неожиданное и необычайное. Он был неважнецким фотографом, любителем, но тем не менее всегда носил с собой фотоаппарат и щелкал всякий раз без разбору все, что вздумается. Особенно злоупотреблял он разного рода небесными пейзажами. Жена его, Джесси, приходила в отчаяние от количества никудышных фотографий, заполнивших их дом. В минуты раздражения она называла его фотомусорщиком и грозилась устроить хороший костер, но это не охлаждало его пламенного увлечения. Иронизируя над собой, он говорил: «Я стратосферщик и в науке, в абстракциях витаю и в фотографии, облака ловлю в объектив». Вот и в этот раз, подумав, что стоило бы что-нибудь такое снять, пополнить свою коллекцию каким-нибудь причудливым облачком, вольно гуляющим по небосклону, словно дитя в хорошую погоду, он прильнул к окну, изготавливая фотоаппарат. Ничего достойного, к сожалению, не обнаружилось. Небо вокруг было чистое, лишь несколько бродячих тучек слонялось далеко внизу. И тут, на развороте самолета по курсу, он вдруг увидел с накренившегося борта большое стадо плывущих в океане китов. Он увидел их настолько отчетливо, настолько единообъемно в пространстве и движении, это было столь ошеломительно, что дух захватило. А ведь они, киты, ему часто снились. Да, снились смутными видениями, плывущими в океане. И вроде бы звали его с собой, и вот теперь киты наяву. Невероятное зрелище. Киты плыли клином, как журавли в небе. Голов 20. Самолет выровнялся, но киты внизу были еще видны. Могучи вспарывая волны, извергая бушующие над головами фонтаны брызг, то погружаясь в пучину, то вновь всплывая гороподобными телами, они шли в единой устремленности, не отклоняясь и не нарушая сложившегося хода. Забыв обо всем, увлеченный силой и волей движения китового стада, Роберт Борг вдруг представил себе, что и сам он плывет в этом гигантском заплыве среди китов, что он кито-человек, что вода стекает сверкающими потоками с его спины, как грозный ливень с холма. И он плыл в бушующем океане, понимая проснувшимся вдруг чутьем бездонным, что отныне будет связан с китами до конца дней своих. И открылась в душе его тайная суть этой встречи. То, что постигнет китов, постигнет и его. То, что произойдет с ним, произойдет и с китами. Стало быть, снились они ему не случайно? Нет, совсем не случайно. Но куда они плыли в этот час так поспешно? Куда они звали его с собой, с каким умыслом? Совсем не уверенный, что что-нибудь получится на таком расстоянии, он все-таки щелкнул фотоаппаратом. В следующее мгновение он выхватил из выемки кресла трубку авиателефона «позвонить домой». Быстро набирая на телефонном табло банковский счет, код города, номер домашнего телефона, он сбился на какой-то цифре, снова начал набор. Ему необходимо было рассказать жене о том, что он видит. Он был в таком состоянии, когда человек не может молчать, не может с кем-то не поделиться. «Ну что же, Джесси, так долго не снимает трубку. Где она? Может быть, выехала? Едет встречать? Так рано? Надо позвонить в машину». «Именно ей, жене». Спешил он рассказать об увиденных китах. Точно не мог сделать это по приезде. Недаром близкие друзья посмеивались над футурологом. Он даже во сне ей верен. А киты в океане уже скрывались, уже исчезали из виду. «Джесси!» — вскричал он, когда та откликнулась в трубке. «Помнишь, я говорил тебе, что мне снились киты?»
«Да, а что?»
«Что с тобой? Где ты?» «Я только что видел их! Я встретил китов в океане! Ты понимаешь, это было... Это было что-то грандиозное! Такого я никогда в жизни не видел! Это...»
«Постой, постой, что ты так возбужден? Ради бога, успокойся. Расскажешь потом. Дома. Киты. Тут у нас такое творится, что я не знаю, что тебе сказать. Все в шоке. Все читают «Трибюн». Есть у вас в салоне газеты сегодняшние? Хотя, конечно, откуда? Пока вы летите, тут такое творится. Это экстренный выпуск «Трибюн». О нем только что объявили по радио и телевидению. Все кинулись читать.
«А что такое? Политическая сенсация?»
«Да нет, если бы. Я не знаю, как тебе объяснить. Я еще читаю. Это совсем иное».
«Но все-таки о чем речь? Что это?»
«Послание космического монаха Папе Римскому. А вообще-то обращение ко всем людям».
«Что-что? Что это за космический монах? Не смеши, пожалуйста. Разве существует институт космических монахов?»
«Я не могу объяснить. Это огромный материал. Все читают».
«О чем это послание? В чем его суть? Ну, в двух словах».
«Этот космический монах утверждает, что он совершил великое научное открытие. Получается, что люди теперь вроде бы сами смогут решать, рождаться им на свет или нет».
«Да ты что, Джесси?» — футуролог опешил. «Ничего не понимаю.
Бред какой-то. Как можно подобное утверждать? А где же Бог?
Не знаю. Возможно, и Бог согласен с этим.
Ничего себе. Что ты говоришь? Ты понимаешь, что ты говоришь?